православное слово.
Добрый день! Друзья, с вами ведущая Ирина Чернова и настоятель храма святого мученика Иоанна Воина города Петергофа, протоиерей Иоанн Смирнов, богослов-философ. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Всех с праздником Богоявления, с праздником Крещения Господня.
Вас, отец Иоанн, с праздником. Друзья, всех вас с праздником. 19 января сегодня один из самых важнейших христианских праздников – Крещение Господне. Мы, конечно, поговорим о том, что мы в действительности должны праздновать, что празднуем. Но вот с чего хочется начать, отец Иоанн, с какого вопроса? Ну, я думаю, что он важен. Вереницы людей тянутся за святой водой. Ночью уже начали погружаться в воду. Вот я слышала вскрикивание, потому что у меня за окном Головинский пруд, там построили палатки, люди погружались, и было видно, стояла скорая помощь, что люди стремились погрузиться в воду. И, конечно же, очереди в храмах за святой водой. Еще ну вот с вчерашнего вечера и сегодня весь день мне присылают знакомые, друзья, музыкальные ролики поздравительные из ТикТока, открыточки, в которых, вот я бы даже прочитала, ну, наверное, сейчас сразу не найду, о воде, пусть она смоет все несчастья, принесет все хорошее. Отец Иоанн, вот получается, что вода некий, центр, такой мистический центр праздника.
Да, к сожалению, это, наверное, пережитки нашего с вами язычества, потому что язычество заключается в незнании Бога, и поэтому мы относимся к воде как к чему-то такому, что может дать нам святость, может нас исцелить, смыть наши проблемы, но забываем о том, что самое главное, что в этой воде присутствует Господь, и мы взыскуем именно Его. И дело не только касается воды, и любых вещей в церкви, будь то святой елей, масло или какие-то прочие материальные вещи. Они соприкасаются с Господом, и мы, прикасаясь к ним, всегда не к ним прикасаемся, а к Господу. И вот этот момент личного отношения между нами и Богом, момент личной встречи, он является принципиальным. То есть нам святость или освящение, или здравие, или прочие вещи не даются вот как-то внешне, да, как мы вот пришли грязные под душ, да, и стали чистыми. В духовном смысле все не так. Мы должны помолиться Богу, мы должны войти во взаимодействие с Ним, причем в личное взаимодействие, которое мы называем молитвой. Иначе просто духовное таинство, оно несостоятельно.
Отец Иоанн, вот вы произнесли, что в воде Господь, и тут вспоминается известный документальный фильм о воде, в котором говорится, что вода наделялась душой во многих культурах мира. Открытие современными учеными четвертого информационного состояния воды стало доказательством ее памяти. То есть вот вода помнит, когда Христос погружался, вот что-то она запомнила и сохранила. Такой вопрос. Ну, в фильме еще говорилось, что вода способна воспринимать, сохранять, передавать информацию, даже такую тонкую, как человеческая мысль, эмоция, слово. А японскому ученому удалось сфотографировать эмоции воды. Отец Иоанн, вы философ, богослов, но вы физик, вы ученый. Пожалуйста, скажите, что вы думаете об этом?
Ну, я хочу развеять всевозможные материалистические и физикалистские мифы о воде, потому что духовное присутствие в воде Бога никак не связано ни с какой структурой воды, ни с физической, ни с информационной и так далее. Потому что Бог присутствует в нашем мире духовно, а не в каких-то вот изменяющихся структурах этого мира. Поэтому, как бы мы ни пытались рассматривать воду с точки зрения изменения ее кластерной структуры или присутствия в ней некой информации, суть присутствия Бога в святой воде совершенно иное. И познать его можно, опять же, духовно. Да? Никакие приборы Никакое исследование воды никогда не даст нам познание Бога в ней. Это все, конечно же, абсурд, иначе мы Бога сводим до материального уровня, и тогда должны назвать его информационным полем или какими-то энергиями, и тогда Бог перестает для нас существовать как Отец, Сын, Святой Дух, как Личность, как Божественная Личность, которая нас сотворила, с нами общается. Вот это очень, очень важно понимать, да, что духовное, да, оно присутствует в материи каким-то неизреченным образом. И никак оно не влияет на физические свойства материи. Потому что в противном случае мы бы с вами просто имели дело с каким-то материальным процессом.
А почему же люди?
Многие хотят думать.
Угу. Да. А почему же народ вот идет за водой? Ну, я так подумала, может быть, знают что-то больше.
Ну, я думаю, что люди хотят что-то получить, не попросив это у Бога. Вот я так думаю. То есть, не помолившись, не попросив у Бога, люди хотят просто получить, например, окунувшись в прорубь, да, или выпив святой воды. То есть, вот такое не внутреннее причащение, да, к святыне, а внешнее.
Ну да, приобщиться к церкви, ну, не совсем.
Конечно, ведь так, церковь все связана с богослужением. Например, все христиане сегодня и вчера, да, вот два дня празднуется Святое Крещение, были на службе, все молились, все причащали святых христовых тайн. И поэтому потом все вместе пошли, например, на Иордане. Кто-то даже совершал омовение. Либо вот вчера ночью, как вы говорили, с 18 на 19, либо сегодня. Вот у нас в Петергофе, например, сегодня была Иордань, мы торжественно ее освятили после службы, и кто захотел, тот и сейчас вот принимает такое освящение в водах. Но главное же здесь молитва, да, главное же здесь общение с Богом. Мне, знаете, всегда в такой связи каждое крещение вспоминаются строки Евангелия, где Иоанн Креститель называет людей порождениями ехидновыми и говорит: «Кто вам сказал бежать от будущего гнева? Сотворите плоды, достойные покаяния». Да, вот суть. То есть, когда человек приходит и хочет окунуться, но он просто бежит от гнева или хочет что-то получить, но он не сотворил плод, достойный покаяния. Да? Он не хочет прийти к Господу, не хочет очистить свое сердце, не приходит к этому внутренне. Он просто нечто хочет получить, сам даже, мне кажется, часто не зная чего, потому что все говорят, да, и вот люди каждый год, каждое крещение приходят. Но это происходит стихийно, и это происходит каким-то внешним образом. А человеку стоило бы задуматься над тем, что он делает, для чего и вообще в чем смысл.
Отец Иоанн, ну, вот погрузиться в холодную воду, ну, наверное, это неплохо, это даже хорошо. Это такое интересное, да, полезное событие в жизни человека. Ну, вот, может быть, еще подчеркнуть раз, что же самое главное вот сегодня для верующего человека?
Но мы с вами должны сказать, что центром крещения является не вода, а является Господь. Поэтому и праздник называется «Богоявление», да, «Бог явился». «Глаз Господень на водах многих». «Глаз Господень на водах», и поэтому явление Бога – вот что для нас главное. И причащение к Богу, причащение к Его жизни – вот основа этого праздника. Как, кстати, и всего вот этого периода от Рождества Христова до крещения. Раньше когда-то Рождество и крещение праздновались вместе, но вот этот период, именуемый святками, святыми днями, он особо церковью торжествуется, потому что мы это переживаем как единое явление в мир Господа и Бога нашего.
То есть в Рождество вот и в крещение Бог явился, явил себя.
Да, и вот эта теофания, это богоявление, да, оно ведь и дальше постепенно продолжается, да, то есть смотрите, Бог воплощается, да, именно это мы празднуем в Рождестве Христовом, потом на восьмой день вознаменование всякой правды, чтобы соблюсти закон Моисея, Христа обрезывают, да, потом вот сейчас мы празднуем его крещение в водах иорданских и так далее, да, потом идет вереница каких-то событий, когда Бог все глубже входит в человеческую историю, да, как бы наполняет ее, освещает ее вплоть до его воскресения и вознесения, которое, как мы уже с вами говорили, является нашим воскресением и нашим вознесением, а не просто, не просто Христовым. Вот поэтому центр сегодня – это Троица. Почему Троица? Церковь не случайно поет, да, в эти дни, в Тропаре, крещению, в Иордане, крещающийся тебе, Господи, троическое явися поклонение. То есть явилась Троица – Отец, Сын и Святый Дух. Мы слышим глаз Отца, мы видим Святаго Духа в виде голубя и видим Христа, входящего в Иорданские воды. Это явление Святой Троицы, откровение Отца, Сына и Святаго Духа, и поэтому икона крещения – это икона Святой Троицы.
Отец Иоанн, а вот крещение, ну, нужно, может быть, немножечко обратить внимание на то, что крещение младенцев и крещение Господа Иисуса Христа – это разные праздники, ну, хотя их связывают. Наверное, многие стараются покреститься около этого дня, совершить,
да, многие,
крещение
многие
младенцев.
Хотя это, в общем, не обязательная традиция, да, стараются креститься в крещение Господне. Но на самом деле каждый день года он благоприятен для крещения. И были массовые крещения, например, в конце Великого Поста, в Великую Субботу, да, крестили христиан. Но мы здесь с вами должны задуматься над смыслом того, что вообще произошло в самом крещении Господнем. Вот Господь наш Иисус Христос входит в Иорданские воды, а Он и Бог, и человек, да, то есть ведь Бог воплотился, Бог стал человеком, это мы с вами празднуем в Рождестве. Бог стал человеком, воспринял наше естество ради нас, ради нашего спасения, Он стал человеком, таким же, как мы, единосущным нам. И Бог и человек Иисус Христос входит в Иорданские воды. Конечно, как Бог, Он не требует никакого крещения и покаяния, потому что в Иордане крестились люди, которых призывал Иоанн Креститель к покаянию, во оставление грехов.
То есть такой
поэтому,
обряд уже был. Такой обряд,
да,
уже
не,
был, да.
Бог не требует, да, Богу не требуется каяться в грехах, потому что Он безгрешен. Но почему Бог входит в Иорданские воды? Чтобы осветить их. Вот в одном из тропарей празднику поется «Освети мене и воды». Да? То есть Господь входит в эти иорданские воды, чтобы осветить нас, чтобы мы потом в таинстве крещения, и вот, может быть, в иорданских купелях во время праздников крещения, мы через него освящались. Потому что, там дальше сказано, «в землей мира грех». Да? Потому что Господь взял на себя грехи мира, и вот когда Он тут... Во многом это, конечно, и символически тоже, да, входя вот в эти воды, где люди омывали свои грехи, Господь таким образом подчеркивает, что Он берет грехи всего мира на Себя, да, Он тот самый Агнец Божий, да, в земли грехи мира. Вот поэтому необходимо было, чтобы Он вошел в Иорданские воды, чтобы потом через таинство крещения мы соединялись с Ним и обретали спасение, обретали освящение. Но Он туда входит и как человек, потому что Он действительно во всем подобен нам, чтобы исполнить всякую правду, потому что все люди крестились. И в Евангелии есть очень точное такое замечание, да, что Он тотчас вышел из воды. Многие богословы, комментаторы обращают вот на это внимание, что, войдя в крещенские воды, обычно люди там говорили свои грехи, то есть задерживались там. А про Христа сказано, что Он тотчас вышел из воды, потому что действительно это некий богословский знак, что Он не требовал очищения в грехах, да, но Он должен был войти, чтобы осветить эти воды и взять на Себя грехи мира. Вот поэтому эту двойственность мы видим в таинстве крещения самого Господа. Ну, а то, что касается... уже новых христиан, да, которые потом принимали крещение, то тут, конечно, речь идет о духовном рождении прежде всего. Да, и Господь о нем говорил, о том, что надлежит родиться от воды и духа. Да, то есть он говорил о духовном рождении, о рождении свыше. Если вы помните его беседу с Никодимом, там как раз об этом шла речь, и он недоумевал: Никодим, как такое вообще возможно? Нужно второй раз войти в утробу матери и заново родиться. То есть он не понимал, что это за рождение свыше, а это как раз крещение, рождение от Бога.
Вот все-таки что-то происходит с человеком. Мы можем понять или вот предположить в момент вот этого обряда крещения младенца или взрослого человека,
вот если мы уже сейчас происходит? Говорим о крещении христиан, то апостол Павел говорит, что это смерть и воскресение. Да, то есть мы крестились в Иисуса Христа, как он говорит, мы крестились в его смерть, чтобы и воскреснуть с ним, да, и начать ходить уже в обновлении жизни, и чтобы уже не тлеть похотями прелести, а жить по образу создавшего нас Бога. Вот действительно в крещении по апостолу Павлу происходит таинственная вещь. Человек умирает, умирает человек ветхий, греховный, умирает по-настоящему и воскресает человек новый, воскресает со Христом. Поэтому крещение, оно во Христа, оно приобщает нас к вот этой жертве Христовой, да, когда он стал человеком, взял на себя грех мира и на кресте своим смертью и воскресением изъял вот это жало смерти и даровал нам возможность воскресения. Вот такая таинственная вещь происходит в крещении. Ну и, конечно же, это и есть духовное рождение, то есть приобщение к жизни Святой Троицы. Поэтому крещение в храме совершается во имя Святой Троицы. Как, кстати, вот и троическое поклонение сегодня, да, мы прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, так и в крещении мы крестим во имя Отца и Сына и Святаго Духа, потому что новокрещенный приобщается к жизни Бога, к жизни Троицы, и он уже отныне живет не просто своей человеческой жизнью, такой и духовной, и душевной, и телесной, но он живет в приобщенности к Богу. И это самое главное, да, то есть духовная жизнь в этом и заключается, что это
жизнь, вот вопрос приобщение к Богу. Хочу Давай. Прочитать вопрос как раз вот по ходу. Алексей спрашивает, при крещении человека садится ли на него, опускается ли на него невидимый голубь?
Ну, видите ли, голубь в данном случае символ, да, то есть мы же понимаем, что Святой Дух – это не голубь, то есть он символизирует голубя, и так написано в Писании, но это божественное лицо, Отец, Сын и Святой Дух. Поэтому в некотором роде, конечно, мы и говорим, что на него садится голубь, потому что мы к крещению, например, присоединяем таинство миропомазания, печать дара Духа Святаго. Человек помазывается в знак того, что на него нисходит Святой Дух, как он снизошел на святых апостолов в день Пятидесятницы. Да, то есть это уже было после воскресения Христова. Поэтому если подразумевать под голубем снисхождение на человека Святаго Духа и вообще то, что Троица, она всегда вместе, да, то есть Отец, Сын и Святой Дух не делают ничего по отдельности. Да, они все делают вместе. У них одна любовь, одно действие, одна воля. И поэтому, разумеется, Святой Дух в крещении также присутствует, как и Отец, как и Сын.
Отец Иоанн, после крещения человек, ну, после обряда крещения, ну, он, конечно, может что-то чувствовать эмоционально, а может и ничего не чувствовать. Но что-то произошло с ним. Вот, в каком-то, может быть, измерении что-то произошло уже.
Ну, это, наверное, самое сложное. Духовный опыт каждого человека, его очень трудно описать так, чтобы он был понятен другим людям, так, чтобы он был достоверен, да, так, чтобы мы как-то могли его объективно описать. Да? Мне кажется, он вообще не объективируем. То есть невозможно дать какие-то категории объективные, да, чтобы сказать, вот, что было до крещения, а вот что стало после крещения. Да, это можно говорить о любом духовном опыте. Например, вот о таинстве хиротонии, да, рукоположения в священника. Можно спросить, а вот что, каким ты был до того, как тебя рукоположили в диакона, в священника или в епископа, да, и что стало потом, да, что в тебе поменялось. Тут очень много субъективных ощущений, да, и мы никак не можем выразить однозначно, а что же именно произошло. А произошло очень много, да, человек становится, вообще говоря, другим человеком, но какие-то дать знаки мы здесь не можем. И мне вспоминаются слова, опять же, Евангелия, да, о Царстве Божьем. Господь говорит, что Царствие Божие не приходит приметным образом, чтобы всем было понятно, что вот здесь оно или там. И вот эти все примеры с горчичным зерном, да, которое вот было маленькое, выросло, и мы как бы не можем постичь вот сразу всю эту тайну вырастания, да, зерна в это дерево, или там закваска, которая тесто сквасила. Это тоже как бы невидимо все, но потом проявляется в каких-то плодах, да, то есть все это весьма и весьма таинственно. Поэтому и в крещении тоже человек, безусловно, получает благодать Святаго Крещения, получает благодать Святаго Духа, он приобщается к жизни Святой Троицы, но вот насколько он это может почувствовать, выразить, воплотить, я думаю, что это тоже вопрос таинственный. И мы не можем здесь как-то вот дать какую-то теорию, да, и сказать, что вот было так, а стало так. Да и зачем? Да, это всегда на грани тайны, на грани какого-то субъективного опыта. И мы здесь, кстати, не должны скатываться. Мы легко можем скатиться, например, в какие-то иллюзии или фантазии чрезмерные. Да? Когда духовные переживания будут подменяться, например, эмоциями. Поэтому всегда церковь и святые отцы очень осторожны в оценках своего духовного опыта, да, как кто его может оценить, кроме Господа? Никто. Мы можем делиться им и в чем-то соглашаться, в чем-то не соглашаться, но вот дать объективную оценку духовного опыта друг друга мы никак не можем, да и это, наверное, и не нужно, иначе бы и веры не было, да, ведь вера же – это уверенность в невидимом, да, как только невидимое становится слишком явным и видимым, да, то есть тогда как бы и понятие веры бы исчезло.
Отец Иоанн, а тогда, может быть, я сейчас прочитаю вопрос от Юлии Сергеевны. Что должно прийти сначала, вера или крещение? Можно ли креститься, чтобы поверить?
Ну, вообще, наверное, да, можно. Потому что святые отцы называли крещением символом веры. Таким вот помазанием веры. Это как бы помазание, которое дает воспринять вот тот текст символа веры, ну, или, в общем и целом, церковное учение, да, Евангелие Христово, воспринять всем сердцем, всей душой и принять его как нечто истинное, да, при этом не становясь ни фанатиком, ни каким-то чрезмерным рационалистом, да, ищущим прямо какие-то точные доказательства и обоснования того, что это именно так, а никак по-другому. Вот, поэтому мне кажется, что вот этот момент очень важный, что все-таки, если человек крещен, но не верует, этот дар Божий, да, в нем живет. И если он его разовьет, да, как бы увидит, услышит, ведь дар он всегда всем дан, но мы часто его не замечаем. И мы с вами много раз об этом говорили, да, что Господь сказал, смотрит, но не видит, слушает, но не слышит. Это как бы есть, но мы не хотим обращать на это внимание. Мы это отрицаем, отвергаем. В этом беда человека. И поэтому крещение, да, это духовное просвещение, это залог веры, это помазание духа, и это, конечно, условие возможности веры. Но вера может прийти и до крещения. Потому что если Господь коснется сердца человека, а Он касается сердца человека, и святые отцы на этом настаивают, что каждый из нас обязательно переживает это состояние, просто мы его часто отвергаем, не замечаем, и потом как бы вроде и не помним уже о том, что когда-то Господь нас посещал. Поэтому это, безусловно, вещи взаимосвязанные, но крещение, конечно же, помогает поверить. Знаете, когда мне прихожане приходят и говорят, что их одолевает маловерие или неверие, или сомнение, я им всегда советую погружаться в молитву, в Священное Писание, в церковный опыт, то есть в опыт причастия, в опыт других таинств, исповеди. Потому что только в опыте, а что такое опыт? Это соприкосновение с духовной реальностью, духовный опыт. То есть, когда мы молимся, причащаемся, читаем Писание, и это дает основание для веры, причем такое реальное основание. Иначе просто веру ни из чего не вытащишь, да, мы не можем как-то заставить себя каким-то внутренним напряжением, да, усилием воли поверить.
Отец Иоанн, то есть вот опыт – это когда наши знания, ну, мы знаем, что должно произойти после крещения, что человеку дает Господь, но вот когда знания подкрепляются еще и чувствами.
Вот. Ну, не совсем так, мне кажется. Опыт – это когда мы с чем-то сталкиваемся, да? Вот что такое вообще опыт? Это столкновение с чем-то, да, переживание чего-то. И, соответственно, чтобы у нас был духовный опыт, да, мы должны с духовной реальностью сталкиваться. А где мы с ней сталкиваемся? Вот в тех вещах, о которых я говорил. То есть, когда молимся, прямо же мы к Богу обращаемся, называем его на «ты» по имени. Или когда мы участвуем в таинствах и причащаемся, и исповедуемся. Или когда мы читаем Слово Божие. Да, вот тогда мы сталкиваемся с Богом и что-то можем почувствовать, да, что-то можем пережить. Мы, скорее всего, не сможем это адекватно, опять же, выразить, описать, но мы можем почувствовать и укрепиться в своей вере. А еще я бы вспомнил здесь братьев Карамазовых, да, и вот совет старца Зосима, который говорил, что ты делай добрые дела, и вот чем больше ты делаешь добрых дел, тем больше в тебе будет вера. И эта вера никогда в тебе не угаснет, она будет настолько крепкой, что ты сам будешь удивляться. Да, потому что если ты проявляешь в жизни любовь, если ты проявляешь в жизни всепрощение, если ты делаешь добрые дела, именно это в большей степени укрепляет веру, чем любые богословские какие-то рассуждения. Да? То есть человек познает Бога именно вот таким образом, и не случайно в Евангелии ведь накануне Великого Поста и говорится, да, Господь говорит, а что вы сделали для братьев моих меньших? Да, если вы не умеете любить тех, кто рядом с вами, то вы еще не познали любовь. Поэтому и, значит, и о любви ко мне вам еще трудно говорить.
То есть такая взаимосвязь, конечно же, ну, должна быть. Психологи тоже обычно рекомендуют подойти к зеркалу, улыбаться, и тогда хорошее настроение, оптимизм придут. Вот что-то
да,
аналогичное.
Я бы хотел от психологии тоже отмежеваться. Все-таки с верой, когда мы сталкиваемся, мы имеем дело с Богом, да, и с тем духовным миром, который от нас не зависит. Он не является нашим субъективным внутренним миром. Понимаете? И мы на Бога не можем повлиять. Да, мы не можем повлиять на церковную реальность. Она такова, какова она есть. Да, ведь Бог – это Бог, и церковь – это та церковь, которую создал Бог. И, соответственно, мы можем только ее принять или отвергнуть, но не более того. То есть мы не можем что-то свое. Да, и вот когда вы говорите про психологов, тут возникает такая опасность – субъективации, когда человек начинает все воспринимать слишком субъективно, слишком вот внутренне, как свои какие-то личные переживания. Вот посмотрел в зеркало, да, и стало хорошо. Так рождались все психологические теории религии, да, именно психологические, что религия – это всего лишь некое психологическое особое устроение человека, которое позволяет ему смотреть на мир религиозными глазами. Но мы говорим нет, мы сталкиваемся с некой персоной, да, сталкиваемся с Отцом, Сыном и Святым Духом, с божественными личностями, и вот в этом столкновении, да, в этом сопряжении, в этом необычайном опыте и рождается вера. Как у апостола Павла, да, помните, он был гонителем христиан, на пути в Дамаск ему явился Христос, и вот в этом таком странном опыте встречи родилась вера апостола Павла, которая потом укрепляла и рождала к вере множество людей. То есть это была встреча, да, это было столкновение, а не просто какой-то его внутренний мистический опыт, да, когда он познал какие-то свои границы. Вот и сегодня, да, люди в купели на самом деле встречают Христа, встречают Бога, может быть, многие даже не подозревая. Я надеюсь, что такой даже пусть бессознательный опыт крещенской купели для кого-то просто оздоровительный, да, кто-то просто какие-то космические энергии оттуда черпает. Но, быть может, все-таки, поскольку там Господь присутствует, это послужит человеку со временем таким залогом умного шествия к богопознанию, да, чтобы уже прийти к сознательной вере, а не просто к восприятию каких-то вот витающих вокруг целительных энергий.
Отец Иоанн, вот сегодня прозвучало, что праздник, который отмечает церковь и верующие вот в сегодняшний день, говорит о причащении к Богу. Вот обряд крещения – это уже причащение к Богу человека?
Да, это слово очень точное, тем более, что это главное таинство церкви, да, это таинство причащения тела и крови Христовой. Потому что причащение означает причастие или участие, по-латински партиципация, да, то есть вот это очень важный момент любой религии. Религия соединяет человека и Бога. Религия вообще там, где есть Бог, есть не Бог, да, вот есть Бог, а мы – это его творение. И вот в нашем соединении с Богом и заключается смысл религии. Поэтому участие, соединение, причастие, да, иметь часть – это очень важное слово. И богоявление, оно же не просто вот Бог явился, и мы узнали, как, знаете, как гроза какая-то или как молния. Ведь он явился не просто так, он нам явился, и даже не просто показался нам, да, а именно с нами соединился. То есть он явился в нашей жизни, прямо посреди нашего бытия, посреди нашей жизни. Это крайне важно, что это богоявление, да, это не просто нечто отдаленное от нас, как нечто внешнее, да, это внутреннее, это касается нас, и мы уже сегодня об этом говорили, да, все вот эти церковные вещи, которые мы вспоминаем, все церковные события, они касаются нас непосредственно, нашей жизни, жизни этого мира и вообще существования этой вселенной.
Отец Иоанн, вот я хочу еще вернуться к вопросу. Иисус Христос, вот почему он принимал крещение? Он уже был с Богом. Ему не нужно было вот это причащение к Богу. Ну, чтобы просто осветить воду.
Да, я же вот об этом уже говорил, да, что Христос входит в Иорданские воды как Бог и как человек. Вот, как Бог он не требует никакого крещения, но он освящает собой эти воды, да, и берет на себя грехи мира. Как человек он исполняет всяческую правду, потому что и все остальные тоже крестятся. Поэтому он, и как мы уже говорили, повторим, тотчас выходит из воды, потому что он не нуждается. И здесь мы с вами подошли к очень интересному богословскому моменту. А кто такой Иисус Христос? Потому что люди часто не знают или искажают истину церкви. Ведь когда мы говорим, что Христос – это воплотившийся Бог, то это прежде всего Бог, да, у Него есть человеческая природа, Он единосущий нам по природе, но как личность, как лицо, Он именно Бог, а не человек. Поэтому не бывает никакой психологии Христа, не бывает никаких, скажем так, вот когда мы говорим «моление о чаше» или «борение Христа Гефсиманские», это не значит, что Он думал поступать Ему так или не поступать, идти за Богом или сделать какой-то свой выбор, да, это мы по-человечески воспринимаем. Он всегда говорил, да будет воля твоя, да, потому что он и есть Бог, который ради этого, собственно, и пришел. И вот этот Бог, как личность, как лицо, да, в присутствии двух других лиц, в присутствии Отца и Святаго Духа, да, он нисходит в человеческие воды, да, к человеку. И, разумеется, он в себе несет и наше человеческое естество, но только лишь естество, да, только лишь природу. Вот это очень важно помнить о том, что Христос как личность, как лицо, он именно Бог, второе лицо Святой Троицы, Бог Сын. Он не в полной мере человек вот с точки зрения личности. А очень много литературы, да, очень много фильмов, которые как раз искажают эту богословскую мысль, которые делают из Христа просто человека, святого, великого человека, праведника, который сомневается, идет за Богом и так далее. Но вот это как раз богословское искажение очень, очень серьезное. И мы с вами, как люди верующие, да, как христиане, нам эта церковь открыла, потому что догадаться и додуматься до этого трудно, и было много ересей и лжеучений на пути церкви. Но мы этот момент подчеркиваем, да, что во Христе две природы, но одна личность божественная.
Но ученики Христа нам передали его слова, что «я и Отец одно», что Христос – Бог, Сын Божий.
Ну, когда они говорили, что «я и Отец одно», тут больше говорилось о единой божественной природе, да, что Бог-то один. Это, кстати, тоже великая тайна христианства. Как так? Отец, Сын и Святой Дух, да, вроде бы уже трое, но Он один, один Бог. Одна любовь, одна мудрость, одна природа, одна слава, но при этом три лица, да, Отец, Сын и Святой Дух. Вот такова тайна божественной любви, что божественная любовь, она не разделяет, не раздробляет, она объединяет, обладает всей полнотой вместе. И мы, кстати, с вами к этому призваны, и мы часто с прихожанами об этом говорим, что тело Христово, апостол Павел так называет церковь, то есть то, что мы с вами переживаем в литургии, когда причащаемся, то мы уже не просто люди, которые пришли в храм, собрались все вместе, и нас не объединяет просто наше желание быть вместе и говорить о Боге. Нас таинственным образом Господь своей силой, своей благодатью, действием Святого Духа делает единым целым. И вот это единое целое апостол Павел и называет телом Христовым. Это совершенно особый термин, особое понятие. Мы уже как одно целое, главой которого является Христос. И вот там мы тоже теряем свои различия. Да? Апостол Павел говорит, нет ни иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. Есть только мы во Христе. Да, вот каждая человеческая личность во Христе, и уже нет вот этого дробления по каким-то национальным, половым признакам, по богатству или бедности, знатности. Есть некий универсализм любви, и в этом церковь, как тело Христово, подражает Богу Троице, который тоже Отец, Сын и Святой Дух, но при этом единый. И вот как раз сегодня, да, в этот праздник Богоявления, это и открывается. Вот такой Бог явился нам, такой Бог призывает нас участвовать в Его бытии. Вот нас, разрозненных, да, разбросанных, воюющих между собой, Бог призывает участвовать в Его бытии и стать целостными, сделать так, чтобы церковь стала истиной мира. Да, то есть не была какой-то просто организацией внутри этого мира, а стала как бы самой истиной отношений людей в мире. Вот подобно тому, как в литургии мы становимся единым целым, единым телом Христовым. Да, вот это очень важная христианская мысль. Ее тоже мы часто как бы упускаем, замалчиваем, когда слишком много рассуждаем о свойствах воды и космических энергиях.
Отец Иоанн, ну, это очень важное знание, вот о котором говорит сегодняшний праздник, что крещеные, все мы христиане крещеные, приобщены, уже причащены, да, причащение произошло к Богу. Вот у меня такой вопрос, но тем не менее среди крещеных остаются грешники, люди, которые могут совершать, ну, преступления, довольно существенные грехи. Конечно, хотелось бы, чтобы вот это причастие к Богу, которое произошло через крещение, оно изменило человека. Вот получается, что это изменение, причащение, оно идет вот на каком-то плане, в каком-то измерении, а сам-то человек здесь на земле, он часто и не меняется совершенно, и жизнь-то продолжается такой, как и была, со всеми прегрешениями.
Ну, почему? Это не совсем так. Вообще человек меняется. И мы даже на примере одного и того же человека видим, что он меняется то к лучшему, то к худшему. И он, например, может взяться за ум и вести благочестивую жизнь, и очень сильно возрастет, да, и в собственных глазах, и в глазах других, а может, наоборот, опуститься на самое дно, а потом наоборот, да. То есть, на самом деле, люди меняются. И вот здесь я бы сказал, что дана скорее возможность изменения. Да, возможность противостояния греху. А наша свобода, она уже распоряжается этой возможностью по-разному. Если кто-то хочет противостоять греху и не быть рабом, как говорит апостол Павел, да, он говорит, ведь вас Христос избавил от рабства. Вы уже не обязаны работать греху. Вы работаете Господи, у вас живет Христос. И эта возможность, она есть. Святые демонстрируют эту возможность. А мы с вами, например, не хотим ее использовать и продолжаем жить так, как и жили. Хоть нас уже сделали свободными, а мы продолжаем грешить. Вот здесь на первое место выходит понятие свободы, человеческой свободы, без которой ничего в этом мире не бывает и не делается. Поэтому, понимаете, крещение и все, что происходит в церкви с человеком, оно всегда как раз вот не внешним образом на него действует, да? Потому что так было бы очень просто. Господь бы, например, нас покрестил, и мы бы стали святыми праведниками сразу. Но тогда мы лишились бы своего собственного ума и своей собственной свободы, а ее еще нужно воспитать. Вот эта свобода, да, она как раз и позволяет нам, будучи убеленными, опять измазаться в грязи. Вот поэтому как раз и, я думаю, каждый, кто вступает в купель, должен задуматься об этом, что, смывая с себя грехи, апеллируя к Господу, не пойдет ли он завтра опять и, как вот у святых отцов красиво сказано в молитвах, как пес возвращается на свою блевотину, да, или как свинья лежит в колу. Вот такие, да, очень громкие, серьезные обличения.
Ну да, Евангелие так говорит.
Человек так часто, это в молитвах церковных, и так часто бывает, да, человек, он вот, ему дают чистоту, а он опять вываливается в грязи, как свинка. И это исключительно его свобода. Ведь согласитесь, как бы мы человека ни мыли, если он опять пойдет в грязь, он опять станет грязным. И глупо его обвинять потом в том, что, что же, как же так получилось, да, вот тебя же помыли, почему ты опять грязный? Да потому что я сам опять вывалился в грязи. Вот именно поэтому. Если бы я не хотел, то я бы и не делал этого. Вот вопрос в желании. Основной христианский мотив, да, это исцеление нашей воли, исцеление нашего желания. Потому что Христос показал нам этот путь. Он был во всем послушен Отцу, да, исполнил Его волю. И в некотором смысле, да, вот во Христе, Он же единосущен нам, мы с вами поняли, как наша воля исцелена, да, то есть вот Христос нашу волю исцелил. Если мы просто будем следовать Ему, Его заповедям, то мы такой же путь сможем пройти, чтобы наша воля была покорна воле Божией. А мы с вами пребываем в непокорстве, в своей воле, нам хочется так, как нам хочется, и поэтому вот, собственно, мы, несмотря на крещение, несмотря на чистоту, которую нам дали, мы опять живем как вот песики и свинки.
Отец Иоанн, вот я снова повторю вот свой вопрос. То есть духовный опыт, вот все-таки это и знание евангельское, но еще и чувство. Вот когда человек, ну, наверное, чувство совести вдруг в нем больше говорит.
Ну, конечно. Дело в том, что апостол Павел так и говорит о духовных чувствованиях, которые в нас. Они и во Христе, и в нас. Понимаете? И вот мы этим новым чувством, этим новым чувствованием должны учиться в процессе христианского опыта. И голос совести, да, голос Божий в человеке развивается по мере того, как человек молится и следует заповедям Христовым. Безусловно, многое в человеке меняется, как только он начинает прислушиваться к голосу Божьему. Но если мы с вами будем молиться каждый день по-настоящему, читать Священное Писание и будем, ну, в этом смысле смиренны, да, то есть будем стараться отсекать свою греховную волю, да, которая нас от Бога отдаляет, то мы очень сильно изменимся. И в нас будут новые чувства, новые ощущения. И, конечно же, нам будет уже, наверное, яснее видеть, где грех, а где нет. Да? Потому что представьте себе, сейчас вот мы с вами вот на улице грязь, да, слякоть, и вот мы сейчас наденем белый костюм, да, белые ботинки и выйдем на улицу. И, конечно, трудно будет не испачкаться, и мы сразу заметим, да, даже какие-то капли грязи мы заметим на своей одежде. Вот так святые отцы говорили, например, приводя образ такого, знаете, ровной водной поверхности. Когда она гладкая, то даже какое-то дуновение ветра, да, какой-то там проплыл маленькое там насекомое водяное или что-то еще, и уже сразу видны возмущения. Да? А если это бурное море, волны, то ты там бросай камни, не увидишь никакой реакции.
Отец Иоанн, я прочитаю, вот что нам сейчас пишет наш интересный слушатель Свет Конец. Зло непобедимо, грешники неисправимы, пока живы. Но вот тут хочется сразу возразить, ну вот оно и победимо вот этой вот борьбой с ним, пока человек жив.
Ну, мы же с вами вот как-то
пусть
уже...
Пусть борется всю жизнь.
О природе зла говорили. Просто если мы с вами вспомним, что христианство подразумевает под злом, а зла как такового не существует, ведь Бог зла не сотворил, да, то есть в этом мире зла как вот какого-то полюса бытийного не существует, мы много об этом говорили, поэтому зло – это продукт человеческой воли, и вот пока есть кто-то, кто творит зло, например, не знаю, сатана, ангелы тьмы
или
люди…
Противовес Божьей воле.
Да, то есть вот это противовес Божьей воле, противление Божьей воле – это и есть зло. Да, то есть как бы зло, оно находится в нашей воле. И вот поэтому так нужно много людей, чтобы творить зло. Потому что если люди перестанут творить зло, и зло исчезнет. Поэтому надо обязательно всех окунать в эту муть зла. Вот поэтому в некотором роде оно неистребимо, покуда есть те, кто его творят. И в этом смысле борьба со злом, конечно, вечна. И опять, если вспомнить, да, Достоевского, то сердца людей, вот умы, да, где совершается эта борьба, невидимая брань, невидимая борьба со злом в нашей воле. Но если мы с вами не захотим творить зло, ну, например, нас кто-то обидел, а мы его простили, вот на этом месте зло прекратило свое существование в данном конкретном моменте, в данном конкретном месте. Тут уже зла быть не может. И если мы будем так много поступать, то зла будет все меньше и меньше, и пока оно совершенно образом не иссякнет. Так что совершенно прав ваш слушатель. И в то же время, да, нужно просто правильно понимать, в чем природа зла. Потому что многие считают, да, что добро и зло – это некие вечные полюсы этого мира, и вот эта борьба, она всю жизнь существует, поэтому грешники, они всю жизнь грешники, и зло, оно вечно. Но это из разряда уже каких-то нехристианских представлений.
Отец Иоанн, у нас остается немного времени, но вот чтобы подытожить, наверное, стоит еще раз напомнить и повторить, что вот этот праздник сегодняшний, он нам говорит о том, что произошло причащение человека к Богу.
Да, явился из дней вселенной, говорит нам церковь. Да, то есть Бог явился вселенной, и его свет осветил нас, да, знаменося на нас. Поэтому и мы, дальше сказано, в разуме поем, да, то есть мы еще и просветились своим умом, потому что, вообще говоря, воспевать Бога, воздавать Ему хвалу, это дорогого стоит. То есть мы неким просвещенным, знающим умом имеем возможность и право восхвалять Бога. То есть мы знаем Бога, потому что Бог дал нам это право, дал нам это знание.
А причащение к Богу, вот тут еще хочется особенно подчеркнуть, все-таки не столько, ну, вообще не посредством воды, а посредством Бога, Иисуса Христа, Сына Божьего.
Посредством Святаго Духа и посредством Божественной благодати. Потому что, почему мы воду называем святой? Потому что в ней незримо, духовно присутствует Божественная благодать. Да, то есть дело не в самой воде, разумеется. И вода может быть любая. Конечно, принято освящать чистые источники, но мы можем воду в болоте освятить, от этого ее святость не умалится. А в жарких странах, например, крестили даже песком, потому что не было воды. Поэтому вода в данном случае скорее символ, да, знак вот причастности, да, как ты, когда вода попадает на человека, она его омывает. Вот так и Господь, касаясь человека, да, он его омывает. В этом смысле вода здесь, ну, не панацея, да. Суть не в ней, а в Господе. И это, мне кажется, самое важное, да, что центр крещения – это Господь наш Иисус Христос, а не вода, которую мы так все жаждем и которую собираем, да, стоя в очереди длинную. Хотя вода будет святая еще несколько дней, и вот как вчера почти никого не было за водой, так и завтра уже никого не будет, а вот сегодня люди стоят, потому что вот прямо, наверное, сегодня в 12 ночи, да, самая кульминация, но это, понимаете, уже... не христианство.
Но главное как-то понимать, что стоим-то мы все-таки перед Иисусом Христом.
Да, вот это важно. Перед Троицей даже, да, потому что троическое поклонение – Отец, Сын и Святой Дух.
Отец Иоанн, мы должны остановиться. Я очень благодарна вам за то, что вы были сегодня с нами. Друзья, всего доброго. С праздником
всех. С праздником.